Мы продолжаем сегодня обсуждать развитие науки в 21 веке с лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским. Сегодня речь пойдет о роли и значении междисциплинарных исследований, которые стали популярны в конце прошлого столетия. С Владимиром Воеводским беседует Ольга Орлова.
Я хочу вернуться к вашему рассказу о ваших последних исследованиях, связанных с численностью популяции. Вспоминаю наш разговор лет 6 назад, когда я вас спрашивала о том, что вы думаете о состоянии вот математики. Это был 2002 год. И вы как раз говорили о том, что, на ваш взгляд, математика находится в такой очень сложной ситуации, когда та часть ее самая мощная и самая интересная, именно чистая математика, которая развивалась очень бурно, настолько усложнилась, что крайне затруднено общение между самими коллегами, и что теперь математику нужно потратить огромное количество времени, чтобы сначала рассказать о том, чем он занимается, какие задачи он решает, а потом столько же времени, чтобы еще понять, а что же делает его там ближайший сосед по комнате там, или по журналу в буквальном смысле. Разговор-то происходил как раз в то время, когда вы только получили Филдсовскую премию за результат, который, может быть, могли объяснить в Москве всего несколько человек. И в этот момент Воеводский говорит, что математика стала так сложна, что надо что-то делать. Вот. И, в общем, прошло совсем немного времени, и вы уже не просто занимаетесь прикладной математикой, а уже уходите даже в какие-то междисциплинарные области. И, может быть, уже там через несколько лет вообще начнете напрямую с генетиками, которые занимаются вот исторической генетикой, работать, может быть, вместе. Да?
Хочется в это верить. Я, в общем, планирую именно так.
Тогда я хочу спросить, а, в принципе, вот ваше отношение к междисциплинарным областям?
Я думаю, что сам термин, честно говоря, он такой, скорее, опять же, манипулятивный в некотором смысле. Он какое-то время назад, видимо, был изобретен для того, чтобы привлечь финансирование к определенным направлениям науки с помощью того, чтобы их обозвать междисциплинарными. В науке нет такого понятия междисциплинарное и не междисциплинарное. Наука, она есть наука. В ней есть много разных направлений. Есть какие-то группы направлений, которые как бы ближе друг к другу, какие-то, так сказать, они какие-то вот дисциплины, если угодно. Где-то есть вещи, которые как бы дальше от центров этих дисциплин разбросаны где-то вокруг. И к самому термину междисциплинарный я отношусь к нему как к несколько ненужному обобщению, скажем так. Это попытка одним словом назвать много разных областей науки, часть из которых может быть совершенно спекулятивной, а часть из которых может быть очень серьезной и интересной. И как бы их всех валить в одну кучу под названием междисциплинарной, это, наверное, на сегодняшний день довольно-таки контрпродуктивно.
А что вы думаете про такую область, которую, ну уж точно по-другому как междисциплинарной не назовешь, потому что она долгое время развивалась в рамках совершенно разных научных направлений, просто разных наук, а теперь вот появилась такая вещь, как нанотехнологии. И более того, например, в прошлом году это было просто ключевое слово года, когда приставку «нано» представляли просто ко всему, что вокруг происходит.
Вот. Я догадываюсь, что, может быть, роль определенных личностей в российских нанотехнологиях сыграла некоторую роль.
Не без этого. Вот как в Америке к этому относится? Сейчас что такое слово «нано» в Америке и, ну, скажем, в научном сообществе или, может быть, в широком обществе? Знают ли вообще об этом американцы?
В широком обществе, безусловно, знают. В тех научных кругах, в которых я общаюсь, это слово не звучит. То есть я его в Америке вот от своих как бы, ну, коллег в широком смысле слова никогда не слышал. Потом надо не забывать, что это все-таки нанотехнология, а не наука.
Ну, вырастают они все-таки в рамках нанонаук. Вы, например, уже употребляли термин мезофизика, а теперь вот сами.
Мезофизика, да.
А сами-то мезофизики теперь все-таки нанофизика говорят.
Ну, это они говорят нанофизика, потому что им так больше денег дают. Ну, может, еще по каким-то причинам. Там в этих нанотехнологиях есть, опять же, две стороны. Есть некоторая такая, ну, я бы сказал так, на сегодняшний день полуфантастическая концепция. По сути, своей создание некоторой искусственной жизни. Ну, как бы создание субстанций, которые в некотором смысле живые, то есть такие, которые состоят из маленьких таких машин, которые там сами размножаются, сами друг с другом взаимодействуют и так далее.
Сами лечат, сами чинят.
Сами, ну, что они там делают, это ладно, это следующий вопрос. Но для начала они должны сами себя обслуживать в первую очередь, да, а потом уже, значит, заодно и выполнять какие-то полезные функции. Это, безусловно, очень интересная идея. Насколько она реалистична, этого я не знаю. Но по сути своей это называется создание искусственной жизни. Как таковое, это вещь, которой заниматься, естественно, стоит. Но я бы так сказал, что в ближайшие десятки лет ничего особенно серьезного в этом направлении я бы ожидать не стал. Есть гораздо практическая сторона, то есть все, что связано с, ну, скажем так, конструированием структур, там, состоящих из нескольких молекул или нескольких десятков молекул. Не обязательно живых, не обязательно саморазмножающихся, не обязательно выполняющих какие-то сложные функции, но просто, по сути своей, это некоторая часть материаловедения. Создание материалов с более несколько сложной структурой.
Заданными свойствами, необходимыми.
Заданными свойствами как раз я не знаю. Все материаловедение занимается созданием материалов с заданными свойствами, как бы начиная со времен изобретения стали или там керамики. Но здесь речь идет скорее о создании именно той области, которая занимается как бы созданием вот материалов с интересными свойствами на основе того, чтобы они состояли из таких маленьких единиц, как бы не молекулярных, а состоящих из композиции нескольких молекул, как-то между собой сцепленных определенным образом.
Тут речь же идет все-таки от конкретной задачи. Зачем нам нужны, чтобы такие единицы были, эти молекулы? Хотим мы...
Разнообразие больше, потому что из нескольких молекул можно сцепить что-то такое, что в форме одной молекулы произвести сложно.
Новые материалы как-то существенно могут повлиять на нашу жизнь, как вы думаете? Или это, в общем, такой, ну, просто процесс постепенного эволюционного улучшения вокруг? Насколько вообще оправданы те надежды, которые возложили на нанотехнологии правительство Америки, Европейского Союза, которые выделили тоже немалые деньги на нанинициативу, ну и России в том числе?
Это все-таки больше относится к технологиям и вот в данной области к материаловедению. Материаловедение, химия, физика. Какие там перспективы, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что нанотехнология, как вот эта вот идеальная картина построения таких полуживых материалов, мне хотелось бы верить, что перспективы там есть, но это дело дней весьма грядущих. А что касается вот создания новых материалов, которые на структурном уровне устроены как бы не чистым на молекулярном уровне, а из вот каких-то таких
модульно.
Вот модульной с композицией молекул, то это процесс, который идет, часть продолжающегося развития материаловедения. А что касается того, насколько важны новые материалы, ну, безусловно, они очень важны. Конечно, наверное, это одна из фундаментальных вещей, которая определяла развитие человечества вот в последние десятилетия. Ну, собственно говоря, не только в последние десятилетия, на протяжении столетий. Создание новых материалов всегда вело к очень существенным изменениям в образе жизни людей, и это, наверное, будет продолжаться.
Теперь ваше отношение к распространению лженауки, и распространяется она, в общем-то, не только в России, но и по всему миру. Что делать, что здравый смысл уходит из информационного пространства, а заполняется ведьмами, приворотами в прайм-тайм? Вот вас, например, это раздражает?
Пожалуй, что у меня есть такой ответ, но он очень сложный. Вот я считаю, что делать с этим надо следующее. Надо очень серьезно относиться к тому, что там говорят, серьезно это дело фильтровать, отбрасывать оттуда те 95%, которые являются чистой воды либо пропагандой, либо болтовней, либо просто бредом, который несут люди, у которых у самих с головой не совсем хорошо. При этом я хочу обратить внимание, что есть много людей, которые, скажем так, плохо способны к логическому мышлению, но при этом у них могут быть весьма интересные жизненный опыт, который может содержать вполне реальные интересные наблюдения. Общаться с такими людьми зачастую очень сложно, но вот надо учиться фильтровать. Надо учиться очень жестко отфильтровывать, как бы, опять же, зерна от плевел. Да, я хочу сказать, что причиной того, почему это все в таком виде сейчас присутствует в информационном пространстве, является то, что у науки на это вообще нету ничего, им нечего на это сказать. Единственное, что они могут сказать, это такого не бывает. 50% населения знает, что ученые говорят фигню, потому что они прекрасно знают, что такое бывает. И оно таки бывает. И им ничего не остается, кроме как слушать вот этих вот болтунов, которые на этом деле спекулируют. Именно благодаря тому они имеют возможность на этом спекулировать, что наука полностью закрывает на это глаза и ни бэ, ни мэ сказать не может, а только по сути своей выставляет себя как совершенно импотентную силу в отношении разъяснения для людей вот такого рода явлений. Они говорят, мы ничего не знаем, мы ведать не ведаем, и вообще такого нет. А человек вот знает, что он вчера видел привидение, вот совершенно как бы конкретно, да?
Вот я только вас хотела спросить. По последним опросам порядка 30% британцев верят в привидение. Что делать ученым с таким результатом?
А здесь делать нечего, как бы. Это не знаю, что они там верят. Я думаю, что огромное количество людей реально видело то, что вот в литературе описано как привидение.
Да, то, что они решили, что это привидение.
Ну, то, что они решили, что это привидение. Они видели некоторую галлюцинацию в форме там человека. Это могла быть даже массовая галлюцинация. Может быть, она говорила. Может быть, они чувствовали при этом там тепло или холод. Такие вещи реально происходят с людьми. Это факт из жизни. И надо просто сказать, что да, такие явления бывают. Определенные люди, так сказать, в определенных обстоятельствах их видят. Откуда как бы идет... Ну, галлюцинации бывают самые разнообразные, естественно. Почему там эти галлюцинации формируются таким образом? Почему они именно такой формы? Почему от них там тепло или холодно? Мы этого на этом этапе не знаем. Ничего мистического в этом нет. Это совершенно реальные явления, которые надо исследовать, и все. И не надо к ним подходить с какими-то заранее предопределенными концепциями, типа что эти галлюцинации могут запросто говорить и говорить, что они, например, там являются духом или там умершего прадедушки. Я лично считаю, что это чушь полная. Но они действительно могут это говорить. К ним нужно относиться критически. Тем, кто строит на основе их безумной теории, нужно относиться критически. А с другой стороны, надо признать, что такого рода наблюдения, они, безусловно, имеют место быть. Этих наблюдений очень много, и это очень интересный объект для исследования, совершенно спокойного, трезвого исследования.
То есть вы считаете, что при распространении лженаучных представлений, то есть более здравая позиция – это не занимать глухую оборону, да, а наоборот относиться к этому исследовательски, с таким исследовательским спокойствием, разбираясь как пинцетом. То есть
да, совершенно верно.
Классификация явлений, описание и давать определение тому, что мы
видим. Да, отделять наблюдения от их объяснений, потому что наблюдения абсолютно реальны, я в этом уверен. Объяснения, часть из них – современная бредовая, часть из них очень традиционная, она как
но
бы
Но тоже
была...
бредовая.
Ну, бредовая в какой-то степени. Дело в том, что эти вещи были изолированы от нормальной рациональной науки очень долгое время. Это как такой заповедник, вот там вот никто не трогал эти представления. Они вот так вот развивались внутри, без реальной критики, без реального какого-то
осмысления.
И то же самое, что вот если бы взять научные представления, скажем, тысячелетней давности, если бы кто-нибудь сейчас вылез бы с Птолемеевской теорией Солнечной системы, его бы засмеяли. Ну а сейчас там вылезают теориями вот об этих галлюцинациях такого типа, которые примерно того же возраста, как Птолемеевская теория. Но в Птолемеевскую теорию, слава богу, мы перевели во что-то более разумное, в Коперниковскую. А вот эти вот объяснения в этих вот областях, связанных с этими объектами типа привидений, такого пока не произошло. В какой-то момент оно произойдет, и это будет также рационализировано, и я очень надеюсь, сольется с нормальным научным потоком, как и все остальное.
С лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.